Дамы и господа, мы продолжаем курс обеспечения катастрофоустойчивости и высокой доступности приложений и сервисов. Меня зовут Александр Шиповал, я эксперт по стратегическим технологиям российского Microsoft. В первом вводном модуле курса мы обсудили базовые понятия, такие как отказоустойчивость, высокая доступность, восстановление аварийное после сбоев, и посмотрели на пример реализации катастрофоустойчивого решения с использованием облачного сервиса Azure Site Recovery и технологий Hyper-V-реплика. В этом и последующих модулях мы сосредоточимся на еще одной технологии обеспечения высокой доступности, на кластеризации. Мы поговорим сейчас о кластерах как таковых и большую часть времени посвятим особенностям реализации кластеров высокодоступных виртуальных машин, кластерах Hyper-V. В третьем модуле обсудим технологию Live Migration, динамической миграции на основе Microsoft-ского гипервизора. Итак, модуль номер два. Кластеризация Hyper-V. Информация из этого модуля в первую очередь ориентирована на тех IT-специалистов, у которых нет опыта работы с кластерными структурами. Либо же на тех, у кого этот опыт есть, но на базе других платформ виртуализации, например, VMware. Мы поговорим о службе Failover Clustering как таковой, в особенностях ее настройки для Hyper-V и обсудим варианты реализации гостевой кластеризации с помощью службы Failover Clustering. Высокодоступный или High Available Cluster на платформе Microsoft реализуется с помощью службы Failover Clustering, которая входит в состав операционной системы Windows Server. Начиная с Windows Server 2012, в один кластер вы можете объединить до 64 физических узлов. Создав кластер, объединив в него нужное вам количество физических машин, поверх этого кластера вы разворачиваете сервис или сервисы или приложения, высокую доступность которых вам нужно обеспечить. Соответственно, на кластере вы можете поднять службу DHCP, поднять службу файлового сервера или поднять службу Hyper-V для того, чтобы обеспечить высокую доступность виртуальных машин. Строго говоря, для Failover кластера не требуется в обязательном порядке наличие некого общего хранилища, некой общей SHD. Но если мы говорим о кластере Hyper-V, о кластере для виртуальных машин, то наличие такого общего хранилища является обязательным условием. Роль системы хранения данных для кластера может выполнять практически любая промышленная система хранения данных, использующая интерфейс iSCSI, Fibre Channel, или это может быть GBOT, то есть корзина с жесткими дисками, которая напрямую подключена по интерфейсу SAS Serial Attached SCSI ко всем узлам кластера. Или, наконец, начиная опять же с версии Windows Server 2012, роль такого хранилища может выполнять Шара, ну то есть хранилище, использующее протокол SMB. Именно на этом общем хранилище располагаются виртуальные жесткие диски всех виртуальных машин, высокую доступность которых нам необходимо реализовать. И именно поэтому к этому тому на общем дисковом хранилище одновременно на чтение и запись должны иметь доступ все узлы кластера, сколько бы мы их в кластер не объединили. Соответственно, в майкрософтской реализации этот том должен быть организован с помощью файловой системы, которая называется CSV, Cluster Shared Volumes. Это определенная надстройка над файловой системой NTFS. Именно в этом случае действительно к одному и тому же тому или луну все узлы получают возможность на этот том что-то писать или что-то с него считывать. Как работает высокодоступный кластер? Давайте посмотрим на примере простейшей модели. Двухузловой кластер, общее дисковое хранилище. Мы создаем виртуальную машину, одну или несколько. При этом виртуальные жесткие диски этой виртуальной машины располагаем на упомянутом общем SHD. Сама виртуалка запускается на каком-то из узлов кластера и начинает функционировать. Узлы кластера между собой обмениваются специальными пакетами, которые называются пакеты Heartbeat, сердцебиение, для того, чтобы убедиться в том, чтобы партнер по кластеру работает, нормально функционирует. Если вдруг какой-то из узлов выходит из строя, как следствие от него перестают приходить вот эти пакеты сердцебиения, служба Failover Clustering автоматически перезапускает все виртуальные машины на оставшемся в живых узле. Технически это можно сделать, поскольку все файлы этой виртуальной машины располагаются на том же томе, доступ к которому имеет соседний узел этого кластера. Вот, это автоматический, вот этот автоматический перезапуск виртуальных машин, еще раз подчеркну, приводит к тому, что на какое-то время после выхода узла из строя мы теряем связь с виртуальными машинами, происходит сбой. Но служба кластеризации автоматически этот сбой отрабатывает и перезапускает машину. Именно в этом смысле failover кластер является высокодоступным, но не отказоустойчивым. Следующее понятие, которое нам необходимо рассмотреть для того, чтобы окончательно уяснить принцип работы кластера, это кворумная модель. Давайте представим себе, что мы построили кластер из 7 физических узлов. По соображениям высокой доступности, 4 узла мы расположили в одном здании нашей компании, в здании номер 1, 3 узла в здании номер 2. Все 7 узлов, естественно, имеют доступ к общему SHD, например, по интерфейсу Fiber Channel. Представим себе, что switch, коммутатор, который связывает здания между собой, вышел из строя. Получается, что все 7 узлов по-прежнему имеют подключение к SHD, но перестали видеть узлы из соседнего здания. Что может произойти в такой ситуации? Берем здание номер 1. Там 4 узла. Они перестали получать пакет сердцебиения от 3 узлов в здании номер 2. И принимают решение о том, что эти узлы вышли из строя. Хотя это не так. И, соответственно, перезапускают и распределяют между собой те виртуальные машины, которые в здании номер 2 были запущены. Такое же решение могут принять 3 узла в здании номер 2. Они не видят первые 4, думают, что они вышли из строя и пытаются перезапустить виртуальные машины, которые были запущены на этих 4 узлах, и распределить их между собой. Поскольку доступ к физическому хранилищу они имеют, возникает вот такая коллизия, конфликт. Эта несогласованность в действиях узлов кластера называется эффектом раздвоения личности, split brain. Естественно, кластер перестает нормально функционировать, когда такая ситуация происходит. Поэтому нам нужны какие-то правила, по которым узлы кластера будут определять, имеют право они продолжать функционировать и предоставлять свои услуги, запускать или перезапускать виртуальные машины или нет. Вот именно для решения такой задачи и используется кворумная модель кластера. В самой простой ситуации каждый узел, который мы добавляем в кластер, получает право голоса. В нашем сценарии таких узлов 7, 7 голосов. Соответственно, если происходит разрыв соединения между двумя зданиями, три кластера в здании номер 2 подсчитывают количество голосов. Было 7, стало 3, нас меньшинство, и поэтому мы перестаем предоставлять услуги. Служба кластеризации выключается. 4 оставшихся узла в здании номер 1, подсчитав количество голосов, 4 из 7 нас большинство, и мы продолжаем предоставлять услуги, перезапускаем на себе виртуальные машины, запущенные ранее в здании номер 2. И тем самым кластер продолжает функционировать. Согласованно, без каких-либо коллизий и конфликтов. Для того, чтобы такой подход нормально работал, нам необходимо, чтобы количество узлов, ну или правильно сказать, количество голосов в кластерной структуре всегда было нечетным. Тогда просто определить большинство. Право голоса в кластерной структуре на основе failover clustering получают узлы, а также могут получить общее хранилище и специальная шара, папка, которая для этих целей может быть создана. Сейчас в реализации Windows Server 2012 R2 по умолчанию для кластера настраивается так называемая динамическая модель кворума. И эта модель как раз обеспечивает ситуацию, когда при которой, вернее, число элементов кластера, имеющих право голоса, всегда нечетное. Ну, например, в случае 7-узлового кластера количество узлов нечетное и количество голосов поэтому будет 7. Если, например, у нас выходит из строя один узел, в кластере таким образом остается 6 узлов, остается 6 голосов. Сложно будет принимать решение в следующий раз, если какой-то узел выйдет из строя, потому что количество голосов четное. И в этой ситуации динамическая кворумная модель назначает еще один голос хранилищу. И вот у этого общего хранилища этот голос ему предоставляется или этот голос у него изымается в зависимости от того, какое количество узлов в кластере функционирует. Для того, чтобы всегда обеспечивать нечетное количество голосов и успешную процедуру голосования в таких кластерных структурах. Строго говоря, кворумная модель настраивается, поэтому администратор всегда при настройке кластера может явным образом указать, какой вариант кворума он настраивает и будет использовать в этой кластерной структуре. Но еще раз подчеркну, что Windows Server 2012 R2, вот такая динамическая модель, она применяется по умолчанию и, наверное, во многих и многих случаях вполне подойдет для функционирования кластерной структуры. Коль скоро есть сетевые интерфейсы, по которым узлы кластера обмениваются друг с другом служебной информацией, например, вот этими пакетами сердцебиения для выяснения состояния кластерной структуры, есть, очевидно, сетевые интерфейсы, по которым с кластером взаимодействуют внешние потребители, те сотрудники и пользователи, которые обращаются к приложениям внутри виртуальных машин, возникает резонный вопрос, как вообще должна выглядеть идеальная сетевая инфраструктура такого кластера? Сколько сетевых адаптеров и какие должны быть на узлах такого кластера? То, что вы видите на слайде, это некоторая идеальная картина, при которой рекомендуется иметь 4 выделенные сети в рамках одного failover кластера. Первая из которых, сеть управления хостами, используется для задач управления и обслуживания узлами кластера. Вторая, доступ к виртуальным машинам, это как раз сеть, которая смотрит наружу кластера, если можно так выразиться, на потребителей. Отдельная сеть для Live Migration, технология, о которой мы поговорим в следующем модуле. Эта технология требует достаточно широкую полосу пропускания. И, наконец, отдельная сеть для кластерного взаимодействия. Она будет использоваться для обмена пакетами состояния кластера или, например, для служебных пакетов CSV-хранилища. Если SHD, который подключается узлы кластера, работает по интерфейсу iSCSI и SMB, рекомендуется иметь выделенный интерфейс, который подключается к такой SHD. Но это рекомендация. Понятно, что в реальной ситуации мы ограничены количеством сетевых интерфейсов, вообще физических интерфейсов, которые есть в узлах. Поэтому, как минимум, хотелось бы в рамках кластера на каждом узле иметь 2 сетевушки. Одна, которая смотрит на потребителя, и одна, которая используется для внутрикластерного взаимодействия. Обмена пакетами сердцебиения, live migration и другими операциями. Итак, есть оптимальная конфигурация и, скажем так, минимальная, которую хотелось бы на кластере иметь. Какие задачи нужно выполнить при развертывании кластера Hyper-V? Ну, во-первых, хочу отметить, что построить кластер Hyper-V вы можете с помощью двух, наверное, основных инструментов. Ну, на самом деле их, конечно, больше, но два основных я бы выделил. Это консоль управления службой Failover Clustering и это компоненты System Center, который называется Virtual Machine Manager. Если речь идет о развертывании кластера, может быть, единственного в вашей IT-инфраструктуре, то стандартной консоли Failover Clustering вам более чем достаточно. Но если речь идет о крупном ЦОДе и речь идет о построении кластеров именно для целей виртуализации, и хостов, которые мы туда добавляем, и кластеров, которых мы формируем, может быть достаточно много, то Virtual Machine Manager – это как раз тот инструмент, который берет на себя решение всех задач, связанных с управлением инфраструктурой виртуализации. И в данном случае на слайде вы видите несколько скриншотов, которые показывают, как выглядит создание кластера Hyper-V из консоли System Center Virtual Machine Manager. VMM может создать кластер с нуля. В том смысле, что вы можете подключить к Ethernet, к вашей сетке локальной, голые хосты, на которых нет никакой операционной системы, и Hyper-V сможет их, VMM сможет их обнаружить, развернуть на них нужную операционную систему, поднять роль Hyper-V и объединить их в кластер. Но так или иначе, при формировании кластера мы указываем кластерное имя. VMM указываем учетную запись, от имени которой эта процедура будет выполняться. Затем указываем, какие физические узлы с ролью Hyper-V мы объединяем в этот Hyper-V кластер. В данном случае вы видите на скриншоте два узла, в такой простейший кластер объединяются. Кроме того, ниже на этом скриншоте вы видите галочку Skip Cluster Validation Test. Тестирование кластерной конфигурации – это важный и принципиальный момент. Дело в том, что получить поддержку из службы поддержки Microsoft для кластерных структур вы можете только в том случае, если перед созданием кластера вы провели вот эту процедуру валидации. И в результате получили отчет, в котором сказано, что ваша инфраструктура готова и подходит для построения кластера, или в ней есть какие-то ошибки, которые необходимо устранить, прежде чем такой кластер построить. И эта процедура валидации и тестирования запускается в том числе, когда вы строите кластер с помощью Virtual Machine Manager. При формировании кластера мы, естественно, указываем те самые сети, которые мы обсуждали на предыдущем слайде. Сколько их, какие диапазоны IP-адресов или конкретные IP-адреса мы присваиваем кластеру и его интерфейсам. И затем указываем, какие хранилища SHD-системы мы подключаем к Hyper-V кластеру и на каких томах мы будем располагать виртуальные жесткие диски, поднимаемых впоследствии виртуальных машин. Таких томов можно подключить несколько. Можно настроить механизмы логических сетей Virtual Machine Manager, чтобы заранее тем самым определить сетевое взаимодействие виртуальных машин, которые в дальнейшем на кластере Hyper-V создаются, и выполнить ряд других задач. После чего в консоли Hyper-V у вас, в консоли VMM у вас появится готовый кластер, и вы тут же можете разворачивать на нем виртуальные машины. Чуть позже в демонстрации я покажу, каким образом формируется кластер Hyper-V с помощью стандартной консоли Failover Clustering в ситуации, например, когда System Center вы не используете и Virtual Machine Manager у вас, соответственно, не развернут. Но прежде чем мы перейдем к демонстрации, нам необходимо рассмотреть еще несколько интересных возможностей службы Failover Clustering, которые позволяют более эффективно отрабатывать сбои, если они все-таки происходят. Первая такая возможность – это система приоритетов. Мы можем с помощью приоритетов указать службе Failover Clustering, в каком порядке нужно перезапускать виртуальные машины, если, например, узел кластера выходит из строя. Это может крайне пригодиться в ситуациях, когда, ну скажем так, в одной из виртуальных машин запущено приложение более важное для организации, и максимально быстрый его перезапуск нам просто необходим. Или, например, когда речь идет о многозвенном приложении, компоненты которого запущены в разных виртуальных машинах. Например, SQL Server с базами данных этого приложения в одной виртуальной машине, бизнес-логик или там веб-интерфейс в другой виртуальной машине и так далее. И, конечно, с помощью приоритетов мы можем службе кластеризации сказать, сначала нужно перезапустить ту виртуальную машину, в которой SQL, потому что без него это приложение все равно работать не будет. Потом уже виртуальную машину, в которой крутится бизнес-логика, и так далее, с помощью этих приоритетов обеспечить правильное восстановление, правильный перезапуск компонента этого приложения. Точно так же у нас есть возможность использовать параметры афинности и антиафинности, параметры сходства и отличия, как они обозначены здесь на этом слайде. Ну, например, определенные виртуальные машины, которые могут опять же представляет собой компоненты какого-то распределенного приложения, желательно по соображениям производительности всегда запускать на одном физическом хосте. Для того, чтобы, например, они имели максимально быстрое взаимодействие друг с другом. И наоборот, некоторые из виртуальных машин по соображениям, может быть, безопасности, нам необходимо перезапускать на разных физических узлах кластера. Вот с помощью как раз параметра афинности и антиафинности мы можем такое поведение кластера дополнительно настроить. Ну а теперь давайте посмотрим, как создается кластер Hyper-V из консоли Failover Clustering. Мы будем строить двухузловой кластер. На одном из будущих узлов кластера я сейчас нахожусь. И прежде чем мы начнем, давайте посмотрим на конфигурацию этого хоста, ну и соответственно зеркальным образом практически она выглядит у второго узла. Начнем с сетевых адаптеров. Их два у этого хоста. Один предположительно будет смотреть на потребителя, на нагрузку, и второй сетевой адаптер будет использоваться для межкластерного взаимодействия. Хранилище. В данном случае вы видите, у этого хоста, кроме диска C, на котором установлена сама операционная система, есть еще небольшой раздел диск Q. Этот том будет использован для хранения кластерной конфигурации. Такой раздел рекомендуется всегда для кластерной структуры иметь, и можно его организовать в виде отдельного луна на SHD, либо, например, в виде общей папки SHA. Что касается непосредственно SHD, то в моем случае роль системы хранения данных будет играть JBOD. Корзина с жесткими дисками, в данном случае их 12 штук, 4 из них SSD, остальные шпиндельные, которые с помощью технологии Storage Spaces, впервые появившейся Windows Server 2012, я объединил в один дисковый пул. Вот он перед вами, и этот дисковый пул сформатировал файловой системой NTFS и предоставил операционной системе в виде вот диска S. Использование Storage Spaces является необязательным атрибутом для построения кластера. Я мог бы использовать SHD на базе iSCSI или Fiber Channel, но заодно я продемонстрировал некоторые новые возможности Windows Server 2012 и 2012R2. Итак, общее дисковое хранилище по SAS интерфейсу подключено и к одному, и ко второму узлу. И все готово для того, чтобы мы приступили к формированию Hyper-V кластера. Переходим в консоль Failover Cluster Manager. Она устанавливается стандартно с помощью сервер-менеджера на один и второй узел нашего кластера. И напомню, что прежде чем мы построим сам кластер, нам необходимо провести процедуру валидации или тестирования. С помощью вот этого пункта Validate Configuration мы запускаем мастер, и в этом мастере указываем, какие узлы мы хотели бы объединить в кластер. Давайте укажем. Вот эти два. После чего система запустит целый набор тестов. И вот на этом экране я могу, этот пункт по умолчанию предлагается, запустить все тесты или выбрать конкретную категорию для того, чтобы проверить все аспекты будущего кластера. Как подсоединено хранилище, все ли с ним в порядке, поддерживаются ли требуемые интерфейсы, как настроена сеть и ряд других. Наличие этого отчета является обязательным для получения поддержки от Microsoft. Создание этого отчета занимает энное количество времени, несколько минут. Такой отчет я заранее создал. Вот он перед вами. И в данном случае вы видите, у нас есть два предупреждения. Но это не ошибки, поэтому мы обязательно должны на эти предупреждения посмотреть, проанализировать и принять решение о том, будем ли мы в такой ситуации строить кластер или нет. Если же в этом отчете будут ошибки, ошибки, естественно, необходимо предварительно устранить. В разделе Network нас предупреждают о том, Validate IP Configuration, что у нас сетевые адаптеры смотрят в один и тот же физический сегмент, и в таком случае рекомендуется объединить их в NIC-тиминг, но для моего демонстрационного стенда мы можем этим пренебречь сейчас. И в разделе Storage говорят о том, что к текущему нашему хранилищу у нас, вернее, у каждого узла потенциального кластера есть только один путь, один вариант подключения. Когда вы строите, скажем так, промышленный кластер, естественно, особенно при использовании там iSCSI или Fiber Channel хранилища, рекомендуется, чтобы каждый узел имел несколько вариантов путей подключения к общему хранилищу. Тем не менее, эти предупреждения не являются препятствием для создания кластера. Давайте мы непосредственно к созданию кластера перейдем с помощью пункта Create. Внешне выглядит он похожим образом на процедуру валидации. Первое, что нам нужно сделать, это опять же указать, какие физические узлы мы хотим в этот кластер объединить. Вот эти два. Следующий шаг. Нам необходимо присвоить какое-то имя формируемому кластеру. Давайте это будет имя High Available Cluster 02. Обратите внимание, вот здесь система говорит нам о том, что две сети доступны для узлов этого кластера, и нам необходимо здесь указать, какая из сетей будет использована для доступа клиентов к этому кластеру и, соответственно, присвоить какой-то айпишник. Верхнюю сетку я оставляю для внешнего доступа и назначаю адрес, ну, например, 192.168.1.152. Еще раз показывают мне мастер, какая конфигурация будет использована для формирования этого кластера. И чекбокс ниже говорит о том, что все доступные хранилища мы постараемся к этому кластеру подключить. Ну а дальше нажимаем Next и запускается процедура формирования нашего кластера. Я хотел бы подчеркнуть, что при этом мы сформируем failover кластер. На нем пока не будет запущена ни одна роль, высокую доступность которой мы хотели бы с вами обеспечить. Но это первый шаг, который выглядит стандартным образом практически для любой задачи, для любого приложения, которое вы хотите в дальнейшем развернуть на кластере. Формирование кластера как такового. Кластер сформирован. Опять же, можно посмотреть здесь отчет и соответствующие предупреждения, как вы видите, которые появились. Это будут те же самые предупреждения, которые мы с вами видели в отчете валидации. И давайте теперь на эту сформированную кластерную структуру мы посмотрим. Ну, во-первых, обратите внимание на то, кто является, скажем так, текущим узлом, хостом, который управляет хранилищем, общим дисковым хранилищем. Это узел VFS02. Witness, так называемый наблюдатель, который как раз обеспечивает кластерную конфигурацию. В качестве этого наблюдателя выбран кластерный диск номер один. Открыв консоль Hyper-V, мы можем посмотреть на конфигурацию узлов, их состояние. Вот они, два узла, и с ними все в порядке. На конфигурацию сетей нашего кластера. Мы с вами увидим здесь, что у нас есть две сетки. Причем одна из них, она может использоваться и для внутрикластерного взаимодействия, и будет использоваться для подключения снаружи к приложениям, запущенным на этом кластере. Вторая сеть, соответственно, только для внутрикластерного взаимодействия. Вот эта сеть 10.10.20.0. Роли. Какие роли сейчас запущены на кластеры? Пока никаких. Это поле остается пустым, и наша задача в дальнейшем развернуть на этом кластере роль Hyper-V, поскольку говорим именно об этих типах кластерах. Ну и еще я вам покажу пункт меню. Вот здесь вот, поставив указатель на сам кластер, в разделе More Action вы можете выбрать пункт «Сконфигурировать кворумную модель». И с помощью этого визарда указать, какой вариант кворумной модели вы хотели бы для этого кластера назначить, если вы хотите эту кворумную модель изменить с используемой по умолчанию динамической модели, которую мы с вами обсуждали. Ну и, наконец, хранилище. Давайте посмотрим сюда. Сейчас мы в этом разделе видим, что у нас подключен и используется один кластерный диск размером 1 гигабайт. И как раз он используется в качестве наблюдателя, витнеса. И второй кластерный диск сейчас помечен как доступное хранилище, но кластером для своих задач не используется. В разделе Pools, этот раздел появился именно с выходом Windows Server 2012, мы с вами увидим тот самый GBOT, отформатированный с помощью технологии Storage Spaces, сформированный с помощью этой технологии. И именно этот дисковый ресурс мы теперь можем использовать для нашего сформированного кластера. Каким образом? Напомню, поскольку мы используем этот кластер для задач виртуализации, то, щелкнув вот по этому доступному хранилищу, я выбираю пункт Add to Cluster Shared Volume. И тем самым говорю кластеру, что этот дисковый ресурс нужно сформировать в виде Cluster Shared Volume. В результате этой процедуры смотрите, что произошло. Если я открою обыкновенный проводник и зайду на диск C, здесь появился вот такой каталог Cluster Storage, куда подмонтирован вот этот общий том сконфигурированные с помощью Cluster Chat Volume файловой системы в качестве тома, на который имеют права чтения записи оба узла кластера. Вот я могу открыть отсюда. И точно так же на втором узле этого кластера, также на диске C, появится такая же папка Cluster Storage, которой будет подмонтировано содержимое этого тома. Теперь все готово для того, чтобы на этом кластере развернуть роль файлового сервера или Hyper-V, или любую другую роль, высокую доступность, которую нам необходимо реализовать. И для этого мы выбираем пункт «Сконфигурировать роль». И с помощью этого мастера в открывшемся списке мы можем выбрать различные роли, которые хотели бы развернуть на этом кластере. Естественно, их можно развернуть несколько. В данном случае я выбираю роль виртуальной машины, и совершенно справедливо мастер предупреждает меня о том, что на узлах, включенных в этот кластер, роль Hyper-V не сконфигурирована. Но в данном случае я этого делать не буду и переключусь на кластер, на котором соответствующая роль уже развернута. И более того, мы с вами видим здесь несколько виртуальных машин, одна из них запущена. И она как раз сконфигурирована в режиме высокой доступности. Ну и теперь нам остается на этом кластере разворачивать, создавать дополнительные виртуальные машины, которые мы хотели бы, чтобы работали вот в таком высокодоступном режиме. Это можно сделать для виртуальных машин, которые уже, возможно, запущены на узлах кластера, но не кластеризованы. И для этого нам необходимо просто-напросто добавить, сконфигурировать роль, указать точно так же роль Virtual Machine. И дальше из списка виртуальных машин, которые сейчас у меня есть на этом или втором узле, который входит в кластер, третьем, четвертом, пятом, выбрать виртуальную машину, для которой мы хотим реализовать высокую доступность. Или же прямо из консоли Failover кластеринга мы можем вот в этом разделе Virtual Machine создать новую виртуальную машину, содержимое которой тут же будет расположено на общем CSV-томе этой кластерной структуры. Таким образом выглядит в самом базовом варианте настройка формирования Hyper-V кластера. Последний раздел, о котором в этом модуле мы с вами поговорим, посвящен гостевой кластеризации. И первое, в чем нам с вами надо разобраться, в чем заключается гостевая кластеризация, что она собой представляет и самое главное для чего. Для того, чтобы обеспечить высокую доступность виртуальной машины, мы с вами уже выяснили, мы можем развернуть ее на физическом кластере Hyper-V, формирование которого вы только что видели в демонстрации. И как вы помните, если физический узел выходит из строя, кластер автоматически перезапускает эту виртуальную машину на другом узле. Теперь давайте подумаем, сколько времени может занять такой перезапуск. Естественно, это зависит от различных условий, и от скорости SHD, и от объема виртуальной машины, и от того, какие приложения внутри нее запущены. Но вот давайте представим, что внутри виртуальной машины действительно запущено какое-то критичное, важное для нас приложение, использующее SQL Server. Если мы столкнулись с ситуацией, когда узел кластера внезапно выходит из строя, и служба Failover Clustering перезапускает виртуальную машину на другом узле кластера, что происходит? Само переключение, отработка сбоя происходит достаточно быстро, это секунды. Машина перезапускается на втором узле, втором, третьем, четвертом, на каком-то узле, оставшихся в живых в этом кластере. Запускается операционная система внутри этой виртуальной машины. На это уходит какое-то время. Затем запускается SQL Server внутри этой виртуальной машины, который, поскольку произошло внезапное отключение, анализирует свои журналы транзакций, коммитит те транзакции, которые были завершены, откатывает те транзакции, которые не были завершены, и на это уходит еще какое-то время. И только после того, как SQL Server полностью стартовал, запускается приложение, которое, собственно, нам необходимо. В результате такой отработки отказа, время, которое проходит с момента падения узла до момента, когда приложение снова доступно для работы наших сотрудников, оно может исчисляться секундами, десятками секунд, а в некоторых случаях минутами и даже десятками минут. Естественно, нам хотелось бы минимизировать вот это время простое, коль скоро мы говорим о высокой доступности. И вот в решении этой задачи нам может помочь гостевой кластер. Что он собой представляет? Это кластер, который построен внутри виртуальных машин. В самом простом случае, это самое критичное для бизнеса приложение мы кластеризуем внутри виртуальных машин. Этот SQL, который запущен внутри виртуальной машины, его базы мы физически располагаем, опять же, на общем дисковом хранилище, как показано на этом слайде. Запускаем одну виртуальную машину на одном физическом узле кластера, вторую виртуальную машину на втором физическом узле кластера. И теперь эти виртуальные машины уже средствами гостевых операционных систем этих виртуальных машин объединяем вот в такой кластер гостевой. Что нам это дает в реальной ситуации? Если кластер, узел кластера физического выходит из строя, и мы внезапно теряем виртуальную машину, отработка сбоя происходит гораздо быстрее. Почему? Потому что в этой ситуации SQL и, соответственно, бизнес-приложение, которое находится внутри виртуальной машины, оно не перезагружается, а переключение происходит практически за секунды. Ведь вторая виртуальная машина на втором физическом узле, она по-прежнему функционирует. Они по-прежнему имеют доступ к SQL-ным базам данных, которые расположены на общей SHD. И поэтому фактически время отработки такого сбоя – это время переключения вот этого кластерного имени в гостевом кластере. И отработка отказа вместо десятков секунд или даже минут сокращается до буквально нескольких секунд. И действительно, во многих и многих сценариях это очень существенная разница. И гостевые кластеры довольно активно используются в центрах обработки данных. Одна из интересных возможностей, которая появилась с выходом Windows Server 2012 R2, это возможность построения таких гостевых кластеров на основе технологии Shared VHDX. Общий VHDX файл. Но действительно, как можно было построить гостевой кластер на базе технологий Microsoft до появления вот этой возможности Shared VHDX? Нам нужно было расположить файлы виртуальных машин и соответствующих приложений, с которыми они работают, на общей SHD. Это общая SHD может быть, например, iSCSI. До выхода Windows Server 2012 такой общий SHD для гостевого кластера не могло выступать SHD с Fiber Channel. Для физического кластера без проблем, для гостевого нет. Почему? Потому что, чтобы гостевой кластер мог видеть общий том на Fiber Channel хранилище, нам нужно виртуальные машины было как-то к этому тому Fiber Channel подключить. Но, например, Windows Server 2008 R2 не умеет виртуальные машины на Hyper-V Windows Server 2008 R2 не умеют напрямую работать с Fiber Channel. Windows Server 2012 эта проблема решена. Любую виртуальную машину на Hyper-V Windows Server 2012 и выше вы можете сконфигурировать на работу с FC-хранилищем. При условии, естественно, если на хосте, на котором эта виртуальная машина запущена, есть соответствующий хост-баст адаптер и подключение к этому хранилищу. Но это неудобно, и вариант с iSCSI, и вариант с Fiber Channel, в том смысле, что взаимодействие с хранилищем зависит от типа этого хранилища. Нам нужны виртуальные машины, из которых мы формируем гостевой кластер, каждый раз настраивать на работу с конкретным томом SHD. Будь то iSCSI, будь то Fiber Channel, это требует переконфигурации виртуальных машин. Что собой представляет технология Shared VHDX? Это один или несколько VHDX файлов, которые мы располагаем на общем хранилище, будь то блочное хранилище iSCSI Fiber Channel, будь то SMB шара. И этот VHD диск или диски мы подключаем одновременно к одной и второй виртуальной машине. Или третий, четвертый, пятый, к тем виртуальным машинам, из которых мы планируем построить гостевой кластер. И это очень удобно, потому что внутри виртуальной машины для работы с этим общим хранилищем нам больше не нужно настраивать ничего. Давайте посмотрим, как это выглядит. Перед вами физический узел одного из Hyper-V кластеров, который настроен в моей инфраструктуре. И я обращаю ваше внимание на виртуальную машину, запущенную на этом узле. Называется она VM-Node-01. Это виртуальная машина будущего гостевого кластера. Для этой виртуальной машины, если мы посмотрим в ее настройки, подключено несколько виртуальных жестких дисков. Вот они, Shared VHDX 01, 2, 3. И если мы посмотрим на расположение этих VHDX файлов, то увидим, что они располагаются на CSV томе. В данном случае этот том подключен на iSCSI хранилище. И для того, чтобы вот этот VHDX файл был общим для данной виртуальной машины, а также другой виртуальной машины, запущенной на соседнем физическом узле кластера, смотрите, что необходимо сделать. Надо развернуть вот этот узелок. Перейти в раздел Advanced Features и установить вот этот чекбокс. Enable Virtual Hard Disk Sharing. Включить этот диск в режиме общий виртуальный жесткий диск будущего гостевого кластера. И точно так же мы эту галку ставим для второго, третьего, четвертого, десятого виртуального жесткого диска, столько, сколько вам необходимо подключить к вашему гостевому кластеру. И ровно эту же процедуру для этих же VHDX файлов мы делаем на соседнем физическом узле для другой виртуальной машины, которую также собираемся в гостевой кластер включить, монтируя таким образом эти VHDX файлы к требуемым виртуальным машинам. Внутри виртуальной машины, если мы посмотрим ее, подмонтированные вот таким образом виртуальные жесткие диски выглядят как SAS диски, диски с SAS интерфейсом. Вот здесь в разделе Bus Type это можно наблюдать. И стало быть, все требования для создания гостевого кластера выполнены. Нам остается только внутри этой виртуальной машины установить и запустить консоль Firewall Clustering и дальше выполнить ту же процедуру создания кластера. Мы получим гостевой кластер, который в качестве общего дискового хранилища использует вот такие подмонтированные к виртуальным машинам VHDX файлы. В свою очередь вы располагаете на том SHD, на котором вам необходимо. Довольно простой и эффективный механизм для построения гостевых кластеров. Мы на этом с вами модуль, посвященный кластеру Hyper-V, завершаем. Обращаю еще раз ваше внимание на дополнительные ресурсы, которые вы можете использовать. И в следующем модуле поговорим о механизме Live Migration.